Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Сегодня поговорим с белорусским политологом и юристом. Сейчас объясню, почему юристом. Юрием Чаусовым. Беседа будет о мирной и законной передаче власти Александром Лукашенко другим людям. Он ведь все еще может это сделать и вообще-то при этом даже остаться в выигрыше. Еще раз и подробнее о том, про что сегодня пойдет речь. Главное не отвлечься на какую-нибудь эффектную, но необязательную мелочь. Итак, ой, смотрите, вертолет летит, а в нем Александр Лукашенко.
Ближе, ближе к проспекту.
Крысами президент, глядя сверху вниз из вертолета, назвал протестующих, а испугались они, по его мнению, вроде как президентского сына Николая, который был рядом и был одет как спецназовец. Вы наверняка эти кадры видели, но если нет, надо рассказать, что борт сел рядом с рабочей резиденцией Лукашенко в Минске, президент подошел к кордону спецназа, который эту резиденцию охраняет, и в руках по-дудаевски он держал автомат, а силовикам по-дудевски сказал «красавцы». Все это было в тот же день, когда в Минске на улице вышло 150 тысяч человек, которые протестовали против Лукашенко. Они не признают его президентом страны по итогам августовского голосования. Если две этих картинки, один человек в вертолете с автоматом, другие большая толпа на улицах столицы, совместить и поставить рядом, получится такой диптих о власти. Одни не могут ее забрать, пока. Другой, вместе с силовиками-красавцами, не отдает ее, тоже пока. Но нужно признать, что сейчас чуть ли не лучший момент для Александра Лукашенко и его окружения выйти из игры и остаться не руководством, но очень обеспеченными людьми, которые могут свободно жить в своей стране и, возможно, даже перемещаться по миру, а не ютиться где-нибудь в Подмосковье или Ростове-на-Дону. Сейчас обсудим вопросы передачи власти с политологом и юристом Ассамблеи неправительственных организаций Юрием Чаусовым. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Если российский президент покидает пост, ему, в общем, неплохо живется. Ну, в теории, потому что только Борис Ельцин в полную силу всем этим воспользовался. Там у него финансовые гарантии, гарантии безопасности для бывшего первого лица и его семьи, довольно широкий иммунитет от судебного преследования. Есть еще ни разу не применявшаяся норма о пожизненном сенаторстве. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев не стал пока пожизненным сенатором, может, еще станет. Ну и, кроме того, федеральный бюджет должен профинансировать открытие собственного центра с архивом, библиотекой и, в общем, сохранением наследия об этом президентстве. Вся Россия, знаете, в сладком ожидании, когда же, кроме Ельцин-центра, у нас еще и Медведев-центр откроется, не то что Путин-центр. Вот что с гарантиями бывшему президенту в Беларуси?
Очень интересный вопрос, потому что мы даже можем позавидовать россиянам, у которых есть бывшие президенты Ельцин, Медведев. То есть у вас есть большой правовой опыт в этой сфере. В Беларуси единственный избранный президент в 1994 году по сей день остается в должности, и, соответственно, такого опыта у нас нет. Не так давно, в 2019 году, депутат Палаты представителей Конопатская предлагала разработать закон о гарантиях для бывшего президента Беларуси, где, ну, по российскому образцу вводились определенные гарантии, и правовые, и относительно иммунитета по преследованию, и финансовые определенные гарантии. Но это предложение не получило развития, и Конопатская не попала в состав парламента текущего созыва. Судя по всему, сама мысль о том, что президенту необходимы после оставления должности какие-то гарантии, у Александра Григорьевича в голове не укладывается. Поэтому у нас есть достаточно куцые нормы в Конституции, достаточно общие. Есть закон о президенте, который устанавливает, каким образом президент может покинуть свою должность, ну, в результате смерти, подачи в отставку, импичмент, стойкая неспособность выполнять свои обязанности и смещение с должности в связи с этим. Но относительно того, что происходит с президентом после окончания его полномочий, нормы достаточно размытые и, собственно говоря, специального акта на этот счет у нас нет.
Вы упоминали прошлогодний законопроект, и мне казалось, что его из популяризации активистки их соображений не приняли. Там действительно он очень похож на российский, и кажется, 75% президентского оклада. Такой размер должен быть пенсии у бывшего президента. В общем, все очень смахивает. И в тех же новостях я встречал, что в законе о президенте Республики Беларусь есть совершенно трогательная такая социалистическая норма, что после истечения срока полномочий, ну или если произошла отставка, президент может выбрать жилье, бесплатную квартиру в любом городе Беларуси, который он сам выберет. Мне показалось это очень трогательным, и мне казалось, что не был принят в том году законопроект, потому что президент Лукашенко не мог допустить, чтобы президент бывший хорошо жил. Это как-то не очень честно. А вы думаете, что это как в петровские времена? Даже сама мысль о престолонаследии уже кощунственна.
Очевидно, потому что это не первая такая попытка политически обыграть тему, а давайте все-таки представим, что будет с Беларусью после Лукашенко. В 2010 году один из оппозиционных кандидатов в президенты, Олесь Михалевич, он тоже пытался эту тему поднять для того, чтобы люди подумали, а ведь действительно вот президент, если он уходит с должности, он остается определенной символической фигурой, он эту тему подымал в своей предвыборной программе и также получил по шапке от Лукашенко. Он был в тюрьме, бежал, и это тоже достаточно такая неприятная история. Вы отметили о том, что есть определенные трогательные нормы, предлагаемые. В Беларуси до сего времени осталась норма об отзыве депутата. То есть депутаты местных советов, депутаты парламента теоретически могут быть отозваны также. Но в практике применения таких норм нет. И в Беларуси мы очень четко должны разделять законодательное регулирование и практику. Собственно говоря, если сложится ситуация, такая, которую мы сейчас видим, когда наступит кризис и президент может быть смещен в результате революционных каких-то событий, вряд ли правовые нормы, которые могут быть приняты, они будут иметь значение. К сожалению, Лукашенко, судя по всему, настроен держаться синими пальцами за власть, да? И в связи с этим принятие каких-то гарантий он сам воспринимает как теоретическую угрозу, что может быть ситуация, что он не будет президентом. Судя по всему, он рассчитывает править до конца жизни.
Мы давайте поговорим все-таки не в этой логике, когда один режим, одна страна и один лидер, а когда возможен некий переход. И обсудим еще, возможен ли мирный переход. Я просто, когда вы говорили, вспомнил еще, что я как-то разговаривал с председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем, и он говорил, что у меня по закону есть государственная пенсия, которую при Лукашенко с учетом инфляции не пересчитывали, и она достигла там к середине 2000-х размера 5, что ли, долларов в месяц. И, в общем, он был вынужден зарабатывать лекциями и какими-то встречами, а не мог жить на эти деньги. Хорошо, это, к слову, тоже про гарантии и про норму, про законодательно установленную пенсию.
Кстати, сейчас эта пенсия Шушкевичу, по-моему, была индексирована, просто настолько часто в международной прессе фиксировалась вот эта мелочность Александра Григорьевича, который мстил своим предшественникам, что относительно недавно этот вопрос был урегулирован.
Очень рад за него. Давайте еще один момент обговорим. Нужно, мне кажется, это зафиксировать. Почему вообще важно говорить о гарантиях человеку, который занимает высший пост в государстве, даже если речь идет о режиме личной власти, о недемократическом режиме, почему важно обеспечить какие-то гарантии? Потому что он мирно уйдет, будет более бескровным переход, и вообще мирный уход – это важно не для властителя, а для тех, кто его свергает, потому что у несогласных против авторитарного лидера. В общем, не очень много инструментов, и их риск существенно выше. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ну, действительно, если мы посмотрим на постсоветский ландшафт, ну и в целом на истории международной политики, случаи, когда бывших президентов, бывших глав государств привлекают к уголовной ответственности, пытаются привлечь, выдвигают какие-либо обвинения относительно их деятельности или преступлений, которые были совершены в период, когда они находились в должности главы государства, таких случаев масса. Их значительно больше, чем случаев, когда президентов действительно убивали или насильственно отстраняли от должности. Такие гарантии – это свидетельство зрелости государства, которое предусматривает возможность правового урегулирования конфликтов, связанных с нахождением в должности и после того, как эта должность покинута. Для того, чтобы президенты не цеплялись синими руками, синими пальцами за власть. Но в единой системе, в системе такого султанистского режима, как мы наблюдаем сегодня в Беларуси, такой механизм рассматривается как потенциальная угроза. дескать, существует правовой режим без вот этого действующего лидера. Александр Григорьевич видит Беларусь как картину, которая висит на одном гвозде. Это гвоздь — это он сам, его личная персональная власть. Поэтому все другие механизмы, они не должны предусматривать возможность функционирования без него самого. Ну, знаете, как у нас в Беларуси шутят, картошку перебрать без президента не могут. Так вот это действительно суть режима, как он представляется Александру Григорьевичу.
Есть, насколько я понимаю, все-таки эфемерная юридическая возможность ухода Александра Лукашенко. Юрист Максим Знак из штаба кандидата Виктора Бабарика, недопущенного, кстати, к голосованию на последних выборах президента Беларуси, написал в Фейсбуке: «На следующей неделе, я думаю, в понедельник, Верховный суд Республики Беларусь примет или не примет к производству жалобу Тихановской. Рассмотрение дела о выборах в суде – единственный цивилизованный способ разобраться в сложившейся ситуации. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению – это окончательный отказ в судебной защите кандидатов в президенты и отказ от юридического трека». Я тут сокращу. Максим пишет, что по закону Беларуси обжаловать решение Центральной избирательной комиссии может только Верховный суд. У него есть рассуждение о нормах. Но это все детали, и вот не законническая, а такая общечеловеческая часть текста. Я очень надеюсь, что суд примет дело к рассмотрению, разберется в ситуации, исследует все доказательства и вынесет законное обоснованное решение. Пусть надо мной и моей верой в правовые нормы уже многие смеются и зачастую обоснованно, но я продолжаю верить в возможность юридического разрешения кризиса. Я знаю судей, я знаю, что они понимают, что происходит в стране, я знаю, что осталась только одна юридическая возможность для разрешения ситуации с выборами, все остальные последовательно отсекались. Будем ждать решения Верховного суда. Я вас не спрашиваю, насколько вероятно, что Верховный суд Беларуси вдруг скажет: «О, нет, ЦИК выборы признал законными, а мы считаем, что это не так». Давайте я вас спрошу, вы действительно думаете, что по-другому вот эта система власти не сможет существовать, Александр Лукашенко никогда ее не покинет, и повторю сказанное уже вами про синие пальцы и продержаться, или нет? Все-таки есть хоть небольшая возможность, что система сохранится, и кто-то из окружения Лукашенко будет ей управлять?
Попытаюсь ответить как юрист-политолог. Да? Без Лукашенко вот эта политико-правовая система будет уже другой. Это будет другой режим. Нельзя автоматически взять эту персону и поставить на его должность другого. Она не может продолжать работать с другой персоналией. В данном случае мы имеем место с подчиненностью право политическим аспектом. Смотрите, если Лукашенко уходит, это революционная ситуация. И начинается этап революционного манипулирования правом. В правовом смысле в Беларуси может остаться та же самая система государственных органов, но правовые компоненты в существующей системе решают значительно меньше, чем силовые, экономические и персональные связи, персональные взаимозависимости между компонентами этого режима. Условно говоря, вокруг Александра Григорьевича есть группа людей, которые связаны общей кровью, с которыми он вместе приходил к власти, либо устранял своих предшественников. И в этом отношении они значительно более спаяны, чем любые правовые конструкции, которые можно придумать. В эпоху революционных событий право, оно пластично, оно подвергается изменению в области практики применения. Что касается вот этого вопроса о подчиненности Верховного суда, действительно, Верховный суд в Беларуси крайне зависим от президента. Ну, собственно говоря, здание Верховного суда стоит напротив дворца президента, где вчера были такие замечательные кадры с автоматом в руках и так далее. Это достаточно символично. Что касается возможности обжалования в Верховном суде решения об итогах выборов. Белорусский избирательный кодекс устанавливает, что в суде результаты выборов возможность обжаловать отсутствует. Можно обжаловать через суд только решение о признании выборов недействительными. То есть это не гарантия для оппозиции добиться через суд какой-то правды. Нет. Это гарантия для режима в случае, теоретически, если там центральная комиссия каким-то образом вдруг признает, что выборы действительно были сфальсифицированы, признает их недействительными, в этом случае вступает в дело Верховный суд. В остальных случаях есть практика подачи жалоб в Верховный суд кандидатами в президенты на предыдущих выборах. Суд не просто не рассматривает эти дела, он отказывает в возбуждении дела по данным жалобам в связи с неподведомственностью дела суду. Но я бы все-таки поправил, что определенные механизмы, как изменить эту ситуацию, они остаются. Теоретически можно себе представить, что Центральная комиссия снова собирается и отменяет свое предыдущее решение об итогах выборов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, либо в связи с политическими некими событиями. такое решение Центральной комиссии тоже вступит в силу абсолютно точно так же, и изменить таким образом результаты выборов, результаты этой избирательной кампании Центральная комиссия может.
Понятно. В общем, юридические механизмы есть, подводя предварительный итог, такой промежуточный итог, я бы сказал. Но это не через суд можно сделать, это можно сделать через Центральную избирательную комиссию. Но при этом, если говорить про политический аспект, сейчас же идеальная ситуация для того, чтобы мирно покинуть власть и максимально выиграть. Вот я, возможно, наивен, но если бы я был Александром Лукашенко... А, кстати, вы во сколько чисто субъективно оцениваете его состояние? Разные есть публикации, и ни одна из них, очевидно, не может претендовать на полноту владения информацией, но все-таки вы бы личное состояние Александра Лукашенко во сколько миллиардов евро оценили?
Нет, я бы воздержался от такой точки зрения. Александр Григорьевич давно говорил, если найдете мои счета за рубежом, то забирайте. Ему принадлежит вся страна, да, знаете, как у меня украли целую страну. Не думаю, что имеет смысл говорить о личных состояниях. В отношении приближенных его людей, конечно, да. И я думаю, что не россиянам рассказывать о том, какие там бывают повара сверхбогатые и так далее. Да? Его дети, которые очень часто летают в страны Ближнего Востока, там можно какие-то такие спекуляции высказывать. Но лично ему я не думаю, что можно говорить о том, что что-то принадлежит. Он в начале своего правления признавался, что «я же низший». Я нищий, да? Кроме власти у меня ничего нет. И именно это в том числе вынуждает его держаться за власть посиневшими пальцами.
Ну хорошо, я предположу, что все-таки какое-то количество миллиардов долларов у него есть или миллиардов евро, и он может их достать в случае необходимости. Ну, в общем, если бы я был таким человеком, я бы все-таки два раза подумал. Ну, возможно, это казино, которое 26 лет играло в мою пользу, вдруг забарахлило. Возможно, мне пора уйти, и тем более вон мальчик какой хороший, Коленька в костюмчике, в вертолете со мной летает в форме спецназовца. Ему я, наверное, не могу оставить трон. Ну, вот такие, не Алиевы мы, да, и страной не вышли, и родом не вышли. Ну, не получается. Я бы, наверное, начал какие-то переговоры о гарантиях, и у меня было бы три варианта. Вот дурной сон — это оказаться под следствием в тюрьме на старости лет. Средний сценарий — на даче рядом с Януковичем, Акаевым и кого там еще приютило гостеприимное Подмосковье. А лучший вариант был бы получить гарантии, жить под Минском в хорошем доме, регулярно ездить по Европе, по своей стране, может, даже в США, приятно тратить деньги и вообще смотреть, как твои сыновья занимаются чем-то, кроме государственной деятельности. Вот этот самый предпочтительный вариант все еще возможен. Может Лукашенко сказать, ну, не знаю, например, Тихановской, окей, передаю власть, давайте, какие там гарантии? Она говорит, ну, гарантии, вот примерно как в России, вот как год назад предлагали в парламенте. Подпишите? Подпишу, все хорошо. Или нет, это невозможно. Только революции или только он может остаться и до смерти оставаться на посту?
Я думаю, что это сложный вопрос, и в сознании Александра Григорьевича он не имеет возможности быть разрешенным в тех формулировках, как вы сказали. Первый вопрос – это от кого гарантии? Лукашенко считает себя полновластным властителем страны. Не случайно он постоянно повторяет о внешнем характере тех протестов, которые происходят сейчас на улицах Минска и других белорусских городов. У него в сознании не укладывается, что это возмущение белорусского народа, что народ его больше не любит. Он говорит о Западе, Востоке, Кремль, делает намеки на Литву, Польшу, США даже. Ему не приходит в голову, что это белорусский народ его не хочет видеть на должности президента. В связи с этим вопрос, от кого гарантия? От внешних субъектов? Но это политические процессы переговоров, против которых он выступает, чудесно понимая, что выполнимость этих гарантий будет зависеть от политической целесообразности. У него есть примеры. Это Чили, Пиночет, некоторые другие случаи вот такого конвенционального договорного характера перехода власти, когда прежние договоренности с течением времени забывались в связи с тем, что в других странах сменялась позиция, сменялось отношение к самой возможности переговоров с диктаторами по таким вопросам. Что касается переговоров внутри страны, то смотрите, как он последовательно отрезает любые возможные даже намеки на появление внутри страны субъекта, с которым можно вести переговоры о судьбе страны после Лукашенко. Тихановская, будем говорить прямо, выслана из страны, поскольку именно власти помогли ей покинуть страну, выехать за ее пределы. Координационный совет оппозиции, чуть только он заявил о каких-то политических возможностях, возможностях переговоров о трансфере власти, сразу же было возбуждено уголовное дело о присвоении функций государственного органа и призывов к действиям, нарушающим интересы Республики Беларусь. Достаточно такая фантастическая статья, экзотическая, ее никогда раньше не применяли. Тем не менее, прокуратура буквально по щелчку Лукашенко это дело уголовное возбудила, и сейчас несколько человек из Координационного совета находятся под следствием в связи с этим. У Александра Григорьевича нет видения о том, с кем он может вести переговоры по поводу своей судьбы после отставки в связи с тем, что он не представляет сам о возможности такой своей перспективы. Настроен действительно править вечно, хотя с формальной точки зрения, в белорусском законодательстве есть и другие возможности оставить пост президента наряду с проигрышем на выборах. Да, вот если мы отойдем в сторону от вот этой ситуации, что выборы были сфальсифицированы, народ не признает Лукашенко легитимным руководителем государства, то кроме этого у нас есть возможности отставки президента, добровольной отставки, досрочное освобождение от должности, то есть импичмент решением парламента. Он обставлен в белорусской системе очень сложными оговорками, но теоретически такая возможность есть. Также есть возможность смещения президента с должности в связи со стойкой неспособностью выполнять свои обязанности. И если нет, то всегда в законе остается смерть президента. И вот эта страшная вещь, которую Лукашенко, наверное, видит, да, боится и настраивается, что этот путь ему никогда не будет суждено пройти. Так вот, человек смертен, и с этим ему нужно смириться. Ему нужно смириться с тем, что после смерти он править Беларусью не будет. Попытки манипулировать вот этой темой Коля, Николай Лукашенко, его другие дети. Вы правильно сказали, Беларусь не Азербайджан с династией Алиевых. Возможно, Лукашенко хотел бы, чтобы Беларусь была такой страной, где можно передавать власть по наследству и таким образом как бы обмануть смерть, да, оставиться править навечно и после смерти. Но, вероятно, все-таки даже белорусская система не приемлет такого формата.
И в конечном счете на своих условиях практически невозможно уйти, если ты не сам. Ну, то есть даже своего Путина, чтобы стать самому Ельциным, да, после 31 декабря 1999 года, должен быть свой Путин, но даже на него нельзя положиться.
Но теоретически сама конструкция власти, которая в Беларуси есть, она не противоречит вот этой операции преемник, как была сделана в России. Недаром в Беларуси большинство политологов так или иначе подобные схемы иногда разрабатывают. Говорят, вот тот высший чиновник рассматривается на функцию преемника. Или вот тот приближенный к Лукашенко человек может быть таким преемником. Практических доказательств того, что Лукашенко рассматривает этот вариант, нет. Но сама система власти, она может пережить подобную операцию. Как я говорил, это будет уже совершенно другой политический режим, но с точки зрения устойчивости самой Республики Беларусь как государства, преемственности власти, перехода от правления Лукашенко к правлению преемника, такой механизм теоретически возможен. Проблема в том, что в сознании Лукашенко это не укладывается, и, судя по всему, в его окружении нет людей, готовых ему прямо заявить о том, что он уже не президент, что он президент только вот этих нескольких отрядов ОМОНа, перед которыми он выступал несколько часов назад. Его поддерживают только силовые структуры и немного поддерживают только те, кто получает от него зарплату. Все, весь остальной народ его не поддерживает. Он выступает против его. И вот это Александру Григорьевичу следует признать, а его окружению, наверное, следует помочь ему осознать эту новую реальность. Если это он осознает и психологически примет, тогда вопрос о реализации либо в форме операции преемника, либо в форме переговоров с какой-либо оппозиционной структурой, альтернативой или под гарантией международных каких-то посредников. В таком случае, естественно, этот механизм теоретически остается возможным. Вопрос в сознании самого Александра Григорьевича.
Про Александра Григорьевича все поняли, про операцию преемник не могу не уточнить. Все-таки это дело довольно нервное, передача власти. И в России в 99 году была не худшая обстановка, и в Казахстане не так давно была не худшая обстановка для передачи власти одному из своих сподвижников. В Беларуси после лета 2020 года это вообще возможно? Ну, кажется, нет.
Теоретически возможно. Я не вижу препятствий. Например, если сейчас мы видим, когда одним из лидеров Координационного совета оппозиции позицию становится бывший министр Латушко. Почему мы не можем говорить о том, что альтернативная часть общества, которая сейчас составляет большинство, не примет, например, кого-то из экономического сектора правительства в качестве президента? Наоборот, это возможно, дескать. Вот смотрите, мы вам предоставляем экономиста, который сейчас наведет порядок в экономике в течение 5 лет. Ну, будет президентом.
На месте уходящего президента я бы не очень доверял этому новому человеку. Он все равно будет пытаться найти новую опору. Это буду не я и наши с ним договоренности, так себе конвенция, так себе гарантии.
Ну, смотрите, если мы берем чисто конституционные механизмы, да, то в Беларуси, если президент оставляет пост, и должность президента становится вакантной, то эту должность занимает премьер-министр. Да? Перед выборами в мае-июне этого года на должность премьера был назначен господин Головченко, никогда не рассматривавшийся в качестве возможного потенциального руководителя правительства просто в силу того, что он занимался силовым сектором, да, ВПК. Важный стратегический компонент белорусской экономики, но достаточно специфический. То есть человек, который работает в ВПК, заниматься, например, ЖКХ или экономическими вопросами, ну, достаточно сложно. Да, это совершенно другая сфера. Тем не менее, Лукашенко его назначил. И я рассматриваю это назначение в том числе в ракурсе, что если вдруг что-то случится, то первый в очереди на престол по официальной иерархии, так сказать, престола наследия, становится премьер-министр, который происходит из той сферы, которая наиболее предана Лукашенко. Силовики — это то, на что он сейчас опирается. Поэтому теоретически эту возможность не следует отбрасывать. Во всяком случае, в переговорах и в обсуждении тех альтернатив, по которым Беларуси следует идти для разрешения этого кризиса, вопрос добровольной отставки, ну, безусловно, он должен быть. Ну, вот смотрите, Казахстан. Насколько мы можем говорить о том, что это было спонтанное решение? Или российский опыт с Путиным? Это все были подготовленные шаги, да? Не вызванные какими-то спонтанными кризисами. А вот в условиях кризисной ситуации вероятность реализации подобных сценариев, конечно, уменьшается. То есть вопрос о том, содержится ли в папках у Лукашенко папочка с надписью «Операция преемник» наряду с папочкой «Силовое подавление бунта».
Спасибо, кажется, разобрались с передачей власти в Беларуси. С нами был Юрий Чаусов, политолог и юрист Ассамблеи неправительственных организаций. И самый короткий вывод такой. Ну да, хороший момент для передачи власти, мирной передачи власти от Александра Лукашенко к кому-то еще, но сам Александр Лукашенко к этому не готов. Он даже больше не готов, чем вся белорусская система власти. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, разговор с Петром Верзиловым, который пару лет назад был отравлен и, как и Алексей Навальный, сейчас находился в клинике Шарите. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. Всего доброго!